В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ о назначении нового главы Генштаба. Переговоры о досрочных парламентских выборах продолжаются. Заявление главы российской внешней разведки Сергея Нарышкина добавило остроты внутриполитическим баталиям в Грузии. Драка в Ахалгоре и драка в Союзе регби. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В минувший четверг президент Армении Армен Саркисян не подписал указ о назначении нового главы Генштаба. Премьер-министр Никол Пашинян выдвинул кандидатуру Артака Давтяна на этот пост днем ранее. Саркисян вернул документ премьеру со своими возражениями, рассказывает корреспондент «Настоящего времени» Андрей Цыганов.
Конфликт вокруг военного руководства начался из-за заявления премьер-министра о неэффективности ракетных комплексов «Искандер». Эти слова высмеял замначальника генштаба Тиран Хачатрян, и президент уволил его по требованию премьер-министра. Уже на следующий день обращение с требованием отставки Никола Пашиняна и правительство подписали несколько высших офицеров, включая главу генштаба. Премьер-министр назвал это попыткой военного переворота. Пашинян заявил об увольнении начальника генштаба.
Вы знаете, что в силу закона генерал-полковник Аник Гаспарян освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за все его заслуги перед Республикой Армения, не только во время пребывания на посту начальника Генштаба, но и на протяжении всей своей жизни, поскольку практически всю свою сознательную жизнь он провел в Вооруженных силах.
Премьер-министр дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении Аника Гаспаряна и требует назначить нового командующего. Саркисян отказался подписать документы, отмечая, что указ не соответствует Конституции. Конституционный суд Армении принял к рассмотрению заявление президента, и сторонники, и противники действующей власти устраивают ежедневные акции протеста и митинги, перекрывают дороги и блокируют парламент. Президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян считает, что ситуация тупиковая.
Ни действующая власть, ни уличная наиболее активная оппозиция, они не могут добиться какого-то существенного, какой-либо существенной поддержки со стороны общества для того, чтобы продвинуть вперед именно свои интересы. Скорее всего, эта тупиковая ситуация больше устраивает власть, поскольку в любом случае у нее, скажем так, электорат больше, чем у тех 16 партий, которые организуют уличные митинги.
Сегодня президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и лидеров оппозиции на встречу. Как пишет пресс-служба, в ближайшую субботу участники встречи будут искать взаимоприемлемые решения для выхода из кризиса и обсудят внутриполитическую ситуацию в стране. Александр Касаткин, Андрей Цыганов. Настоящее время.
Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает пресс-служба премьера, глава правительства и президент обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения проблемы было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов, говорится в сообщении. Оппозиция была приглашена на встречу, однако процветающая Армения и движение за спасение Отечества предложили свою повестку дня и выдвинули свои условия. Из-за этого переговоры между премьером и оппозицией откладываются.
Эхо Кавказа.
Реванш отменяется. Почему третья сила, которую так ждут в Грузии и Армении, все никак не победит Иванишвили и Пашиняна? Да потому, считает Вадим Дубнов, что этими третьими силами они сами и были, а четвертые теперь лишние.
Коварнее донайцев может быть только провалившаяся власть, которая совершает те самые ошибки, которые больше, чем преступления, которую ловят на вранье, воровстве и бездарности. Такая власть для оппозиции может быть куда опаснее диктатуры, которая безжалостно отлавливает ее по ночам и по подвалу. Речь, конечно, не о любой власти и не о любой оппозиции, не о сюжетах вроде российского или белорусского, в рамках которого тем, кто против власти, не до иллюзий, что бы власть ни творила. Речь о сумеречной зоне недодемократии, в которой кому-то может привидеться надежда на игру по правилам. Например, грузинская власть поначалу явно поддалась первому рефлексу. Она объявила Берагейт, аудиозапись наставлений, которые дает грузинским силовикам сын Бедзин Иванишвили, фальшивкой. Но потом, словно тронутой волшебной палочкой, протянувшейся из стеклянного замка, перешла на позиции самого сына, объяснившего стране, что на его месте так поступил бы каждый, а его премьер-собеседник добавил, что пострадавшего нет, стало быть, нет и дела. Круги по воде всегда гораздо интереснее плеска брошенного камня, их вызвавшего. И комментарии только укрепляют первое ощущение. По своей сермяжной сути, по глубине взаимного падения подслушивающих и тех, кого слушают, по лихости интриги бесконечного предательства и готовности торговать доверием нанимателя, аудио про Беру в чем-то покруче, чем видео про тюремные веники 2012 года выпуска, благодаря которому грузинская мечта стала на многие годы политической явью. Но, судя по всему, сама оппозиция понимает, что ничего подобного той смене вверх не случится, и скандал особо не раскручивает. И правильно делает. Понятно, что для революции недостаточно даже самого отчаянного компромата, даже идеально записанного и даже признанного самим компрометируемым. Конечно, власть с заученной искусностью модернизирует идеи «лишь бы не было войны», «лишь бы не вернулся Миша», разнообразие ее время от времени вариациями на тему легкого средневековья. Это все хорошо перед выборами или после Гавриловской ночи. Все, что эта власть не уничтожает, делает ее сильнее не потому, что этот афоризм хоть здесь уместен. Нет, он не уместен вообще нигде. Не потому, что власть объективно сильна, а оппозиция слаба. С этим как раз можно было постепенно справиться, в том числе и за пригоршню лари тому, кто сольет записи, а с этим проблем нет. Дело в словах, которые часто превращаются в ожидания. Только третья сила спасет Грузию, заклинают оптимисты, а также Армению и далее по списку. Те уже были, эти надоели, нужна свежая кровь, новый шанс и перезагрузка. Потом выясняется, что никакая третья сила не побеждает, и все опять погружаются в раздумья, чем же она не подошла. Да по одной простой причине, она не третья. Третья уже была, просто в эйфории расставания с прошлым этому факту как-то не придали значения. Третьей силой как раз был Иванишвили. Нужно, конечно, быть большим романтиком или совсем слепо не выносить Саакашвили, чтобы увидеть в выступлениях антимишистов образца 2007-2008 годов что-то идейное. Разве что республиканцы проговаривали нечто политически внятное и объемное за Мишины реформы, но против Мишиной несвободы. Но, по крайней мере, были две стороны, одна из которых была нелюбима, а другая смешна. И никакого Иванишвили не было и в помине. Третья сила на то и третья, чтобы побеждать не за счет идей, а за счет какого-то ловкачества, нарочито уводящего дискурс в сторону любви к пиву, легализации марихуаны или обещания сделать любимый сериал былью. И это еще по-божески. В политической классике третьей силой вообще принято считать каких-нибудь любителей порядка вплоть до фашизоида. Но здесь, можно сказать, повезло. На наших широтах о чем-нибудь турецком или бербанском может быть и грезит, но местные пиночеты как-то совсем комичны. Словом, свою третью сильность Иванишвили явил без затей. Он сначала просто купил себе контрреволюцию, потом конвертировал ее в идею отрицания Миши во всем сущем миропорядке. Ничего личного, только политтехнология, как оказалось, вполне эффективная. Инкорпорированные записные антимишисты либо сошли на берег в первом же порту, либо переплавились в новую элиту, про которую все уже и думают забыли, как про третью силу. А зря. У любой политической силы, даже идеально бескорыстной и передовой, рано или поздно иссякает интеллектуальный ресурс. И идеал заключен именно в том, чтобы этого ресурса хватило для системного прорыва. Сделавшие дело Бальцерович или Ла спокойно уходят на преподавательскую работу или едут в Тбилиси поработать хотя бы для виду либеральными гуру. Но эти несчастья совершенно не грозят тем, кто приходит безо всяких идей. Их ничто не ограничивает, и, может быть, поэтому третьей силой, придя к власти, держится за ней сильнее, чем первые и вторые. Ведь все в природе по Ломоносову и Лавуазье компенсировано, и ничего не исчезает. Обделив триумфатора способностью к политическому новаторству, природа из жалости может заполнить эту пустоту звериной жаждой к власти и трибунной неистощимостью на пустую выдумку. Никол Пашинян ничего не мог купить и тем более придумать. Он пошел другим путем. Через всю Армению, проповедуя пару нехитрых заповедей, даже их умудряясь на ходу менять. Но с одной очевидной и грандиозной сверхзадачей. Доказать своим примером, что смена власти, считавшаяся невозможной, да и не слишком нужной, реально и давно востребована. Революция лишь тогда чего-то стоит, когда продолжается без конца, пусть и пожирая саму себя, потому что новые элиты – это конвертированные и недостойные доверия старые. А те, что новые, как правило, вообще не приведи Господи. Стало быть, опираться можно только на площадь, перекладывая на нее всю ответственность, чем и прекрасна прямая демократия. Третья сила приходит к власти как чудо, формирующее новую политическую реальность. А в ней победители себя чувствуют лучше других. Эта реальность в силу своей безидейности пластична и беспринципна даже для видавших виды циников из бывших. Казалось бы, как можно ввергнуть страну в национальную катастрофу, а потом выйти из укрытия, воплотиться из осевшей пыли и остаться, являя феерические чудеса политической выживаемости? Можно. И не только потому, что оппозиция – это унылая смесь вечно вчерашних с вчерашними же, а также сегодняшними обиженными. А те, кто все понимает и про тех, и про других, сидят у телевизоров, уже не веря ни в способность к извлечению уроков, ни в целительность времени. И третья сила о таком раскладе прекрасно и воодушевленно знает. Можно быть пойманными за руку, то есть на повелительном слове о расправе над обидевшим принца мальчишкой, и при этом даже не настаивать на версии о фабрикации. Можно и не только потому, что против них Миша. Можно потому, что ситуация почти повторилась. Эти надоели, те уже были, а третьего все еще не дано. И про революцию смешно даже тем, кому уже давно не до смеха. Изменилось одно, но принципиально. Третье уже было. И этот ресурс самым рискованным образом исчерпан. Третьи пришли как чудо, и чтобы они ушли, нужно новое чудо, еще более впечатляющее. Чудо четвертых. Своей небывальщине нужно превзойти предыдущих, а это почти невозможно. Да и веры в чудо больше нет. Этот ресурс вообще восполняется, может быть, раз в поколение. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Прозвучавшее на этой неделе заявление директора Российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина о вмешательстве Вашингтона в процессы в Грузии и попытке правящей партии «Грузинская мечта» противостоять этому давлению создало в стране новое поле для политических баталий. Власти и оппозиция наперебой обвиняют друг друга в связях с Кремлем, а эксперты видят адресатом этого послания вовсе не Тбилиси. Владимир Унанянц разбирался в причинно-следственной связи.
Директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин считает, что в Вашингтоне нарастает недовольство грузинской мечтой, уклоняющейся от безропотного выполнения американских требований. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
США еще со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что мечтатели не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Сказано в заявлении директора службы. При этом Нарышкин добавил, что США намерены усилить поддержку грузинской оппозиции и подорвать позиции партии власти. По словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции. Заявления схожего характера в Тбилиси привыкли слышать в основном из уст официального представителя МИД Марии Захаровой, что воспринимается как неотъемлемая часть российской политики. Но заявление главного разведчика Москвы придало словам оттенки, которые грузинские власти и оппозиция поспешили использовать во внутриполитической борьбе. Причем в грузинской мечте даже сумели сыграть на опережение. Лидер парламентской фракции партии власти Мамукам Динарадзе тут же заявил, что глава российской разведки вторит нарративу единого национального движения.
Давайте зададимся несколькими риторическими вопросами, ответы на которые дадут любому гражданину, который нас сейчас смотрит и слушает, возможность сделать правильные выводы. Первый вопрос. На чью мельницу льют воду подобные заявления оккупационной силы? Кому они помогают и кто ими пользуется? Второй вопрос. Почему подобные процессы со стороны прямого оккупанта всегда совпадают с критическими моментами? Третий вопрос таков. Почему происходит так, что когда грузинская радикальная оппозиция находится в самой тупиковой ситуации, со стороны России российской разведки делаются заявления, которые впоследствии используются оппозицией.
Оппозиция действительно не преминула использовать слова Нарышкина, правда, объяснив это прямо противоположной позицией. По мнению члена политсовета ЕНД Саломе Саакашвили, заявление главы российской разведки прежде всего показывает, что Россия хочет усугубить политический кризис в Грузии и очень раздражена усилением роли Евросоюза в поиске путей выхода из этого кризиса.
Это заявление также открыто и ясно показывает, что грузинская мечта – это политическая сила, которую Россия считает своим союзником в Грузии. Похоже, Россия крайне обеспокоена тем, что грузинский народ, как оказалось, принял политическое решение о том, что эпоха правления союзника России, мечты, должна закончиться. И мы увидели, что Россия уже перешла к открыто пропагандистским посланиям.
МИД Грузии со своей стороны в преддверии визита высокого представителя ЕС, видимо, решил сгладить углы, назвав слова Нарышкина еще одним проявлением гибридной войны, которую Москва ведет против Тбилиси. При этом замглавы внешнеполитического ведомства Вахтанг Махарубишвили, комментируя ситуацию, обошел вопрос, кому могут быть выгодны или вредны такие послания из России.
На фоне проведения незаконной политики оккупации и аннексии территории Грузии налицо постоянные попытки Российской Федерации активно использовать элементы гибридной войны и другими способами грубо вмешиваться в суверенный выбор Грузии, что связано с ее демократическим развитием, стремлением вступить в европейскую и евроатлантическую семью.
По словам Махарубишвили, аналогичным образом Москва пытается сеять нигилизм в грузинском обществе, провоцировать поляризацию и конфронтацию в стране, что не способствует установлению мира и стабильности не только в Грузии, но и во всем регионе, где и без того сложилась турбулентная среда.
На этот раз Российская Федерация пытается дискредитировать очень тесные отношения между Грузией и ее главным стратегическим партнером США, которые активно развиваются в духе стратегического партнерства с момента обретения страной независимости и достигли апогея в последние годы.
Замминистра иностранных дел Грузии заверил, что Тбилиси продолжит демократическое развитие при поддержке стратегических партнеров и друзей и будет уверенно двигаться к историческому выбору грузинского народа. При этом в экспертном сообществе в заявлении Сергея Нарышкина видят не столько попытку помочь какой-то из сил в Грузии во внутриполитической борьбе, сколько посыл в первую очередь Западу, чтобы тот не слишком вмешивался в события, происходящие у границ России. Об этом, в частности, говорит политолог Торникес Шарашинидзе.
Это не первый случай, когда глава российской разведки делает подобное заявление. То же самое мы наблюдали во время Карабахской войны. Это было предупреждение, адресованное Турции и Азербайджану. Похоже, это уже стало традицией в Москве. Адресатом именно этого заявления, естественно, была в первую очередь Америка. Это заявление следует рассматривать как составную часть двусторонних российско-американских отношений. Это своего рода предупреждение со стороны России к США: не лезьте в мою сферу влияния. Будем надеяться, что за этим последует ответ. Сейчас русские видят, что Грузия слаба и не может собраться. В такие времена легче идти на обострение с той же Америкой и за той же Грузией. Если кто-то и пострадал от этого во внутриполитической борьбе, то это в первую очередь грузинская мечта. Разве русские так глупы, чтобы не понимать, что такие открытые заявления нанесут им вред, если их клиентом является грузинская мечта?
Словно в подтверждение такой позиции, в продолжение слов главы СВР, в оккупированной Южной Осетии стартовали специальные учения подразделений разведки. На горном полигоне Дзарцеми они отрабатывают организацию засад, налетов и сбора информации с помощью современных технических средств. А на встрече сопредседателей международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, прошедшей 9 марта в Москве, Россия подняла вопрос о необходимости начала процесса делимитации и демаркации государственных границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас к событиям на Северном Кавказе. Представляю вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Кавказ. Реалии».
Это подкаст.
Покушение на брата Тумсо Абдурахманова. Дело похищенного администратора оппозиционного чата. Перестрелка в Махачкале. Суд над стражами морали в Австрии. И прилет Чимаева в Грозный. Об этом в очередном выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Германии спецслужбы предотвратили убийство родного брата оппозиционного чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Покушение на Мохаммада Абдурахманова готовилось несколько месяцев. Об этом Тумсо рассказал в своем YouTube-канале. Мохаммад Абдурахманов работает в правозащитной ассоциации «Вайфонд» и помогает брату с модерацией эфиров на его YouTube-канале. Тумсо Абдурахманов стал известен благодаря критическим роликам о руководстве Чечни. Как следует из ролика Абдурахманова, организация убийства Мохаммада была поручена двоюродному брату Рамзана Кадырова Паруди Эдельгериеву. По словам Тумсо, Эдельгериев нашел в Германии посредника Валида Дадакаева и передал ему деньги. Тот купил у своего родственника Романа Цакаева пистолет Макарова и тайно провез оружие в Германию. Как утверждает Тумсо, Эдельгериев нашел и киллера. Им должен был стать Тамерлан Аурбиев, который в прошлом воевал в Чечне против федеральных войск, но был амнистирован Кадыровым. В последний момент Аурбиев передумал. Он связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил о готовящемся покушении. Сейчас он находится под защитой немецкой полиции. За убийство брата оппозиционного блогера, несостоявшемуся киллеру, обещали заплатить 500 000 евро. Об этих событиях нашему подкасту рассказал Мохаммад Абдурахманов.
Дело передано в Генеральную прокуратуру Германии. Генеральная прокуратура Германии ведет это дело. Также федеральная криминальная полиция расследует это дело, и они занимаются, получается, сейчас этим делом. Тот факт, что они приняли это дело, означает, что Германия убеждена, что за этим заказом стоит иностранное государство.
В прошлом году в Швеции было совершено покушение и на самого Тумсо Абдурахманова. Ему удалось обезвредить нападавшего. На суде киллер заявил, за убийство ему обещали 50 000 евро, а на преступление он пошел по приказу неких людей из Грозного. Причиной покушения Тумсо Абдурахманов называет критические высказывания в адрес руководства Чечни. Дело о похищении бывшего модератора чата оппозиционного чеченского телеграм-канала «Адат» Салмана Типсуркаева передано в Краснодарский край. Такое решение приняли следователи в Чечне. В Грозном передачу дела объяснили тем, что информация о возможном содержании Типсуркаева в правоохранительных органах Чеченской Республики в ходе проверки якобы была опровергнута. Постановление о передаче дела о похищении следователь Адлан Липиев подписал 25 февраля. Правозащитникам о нем стало известно лишь в марте. Напомню, после похищения Типсуркаева в Геленджике его родственникам удалось геолоцировать его местонахождение в Грозном. Телефон активиста был включен лишь один раз. Но этого хватило, чтобы узнать. Похищенный находится на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Несмотря на доказательства причастности силовиков к преступлению, в Грозном несколько раз отказывались расследовать похищение Салмана. После похищения в сети появилось видео, на котором Типсуркаев ругает себя и пытается сесть на бутылку. Дело Салмана вызвало большой резонанс в чеченской диаспоре и в очередной раз привлекло внимание к беззащитности критиков властей Чечни. В Дагестане четвертое с начала года массовое отравление. В Махачкале госпитализировано 49 человек, из них 27 детей. В последнее время в республике участились случаи отравлений. Чаще всего они связаны с низким качеством водопроводной воды. Массовые отравления водой случаются в Дагестане несколько раз в год. В феврале порядка 90 жителей Хунзахского района обратились за медицинской помощью. Тогда Роспотребнадзор нашел в воде возбудителя дизентерии. А в середине января более 300 человек, в том числе порядка 200 детей, отравились в Буйнакске. Причиной снова стала вода из-под крана. О катастрофической ситуации с коммунальным хозяйством в республике на прошлой неделе глава Дагестана Сергей Меликов рассказал в Совете Федерации. Он назвал качество жизни в Дагестане удручающим. Условия значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации. Это Меликов сообщил сенаторам. Он добавил, что из-за нехватки объемов водоснабжения в качестве источника питьевой воды используются оросительные каналы. Срочная новость из Дагестана. Когда мы готовили этот выпуск подкаста, стало известно о перестрелке в Махачкале. Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции. По сообщению Национального антитеррористического комитета, когда перестрелка началась, полицейские проверяли данные о подготовке террористических преступлений. В результате убит один человек, это нападавший. Как утверждают силовики, он был членом некой международной террористической организации. О пострадавших или убитых сотрудниках правоохранительных органов не сообщается. Накануне нападения в Махачкале глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявлял о ликвидации основных очагов террористической активности и всех банд-главарей на Северном Кавказе. Такое заявление глава ФСБ сделал в интервью российской газете, которое было приурочено к 15-летию образования Национального антитеррористического комитета. В этом году это уже второе нападение на полицию в Дагестане. Предыдущее произошло в Махачкале 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице. В Австрии завершилось резонансное дело о травле уроженок Чечни. Суд признал 5 чеченцев виновными в преследовании жительниц Вены. Напомню, по версии следствия, выходцы из Чечни организовали группу, которая выполняла функции самопровозглашенной полиции нравов. Если поведение живущих в Европе землячек или их стиль одежды казались участникам этой группы несоответствующими традиционным нормам, они выкладывали взятые из соцсетей фотографии девушек в закрытые паблики. В них жертвы подвергались буллингу. Известны даже факты избиений и угроз в адрес родных. Старшему из осужденных 38 лет. Он единственный, кто был признан полностью виновным. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок. Остальным участникам группы – от 19 до 20 лет. Они получили примерно такие же сроки. Этот случай – продолжение большой истории так называемых «блюстителей морали». Еще в 2017 году в Чечне появился паблик «Карфаген», в котором занимались ровно тем же самым. Преследовали жительниц республики за неподобающие, по мнению админов группы, снимки в соцсетях. В сообществе была и отдельная закрытая группа, в которой организовывали специальные рейды за провинившимися девушками. «Карфаген» заблокировали, но концепция осталась. Подобные группы появляются до сих пор.
Студия подкастов «Радио Свобода».
В Ставропольском крае продолжается суд по делу в отношении лидеров ингушского протеста. На последнем заседании засекреченный свидетель дал показания против одной из обвиняемых Зарифы Саутиевой. Напомню, митинг против передачи части земель Ингушетии Чечне прошел в Магасе в 2019 году. По обвинению в применении насилия на митинге к росгвардейцам уже осуждены 49 человек. Судебный процесс над лидерами протеста начался в прошлом году. По нему проходят 7 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Секретный свидетель, это сотрудник Росгвардии, сообщил, что во время митинга в Магасе Саутиева якобы организовывала мужчин и призывала их сопротивляться со сотрудником правоохранительных органов. При этом, по словам адвоката Джабраила Куриева, силовик неправильно описал ее внешность. Защитник также добавил, что в Ингушетии мужчины не будут беспрекословно выполнять приказы женщины. Это его цитата. На этом же заседании Саутиевой смягчили меру пресечения. Ее освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Родственники активистки обеспечили ей жилье в Ессентуках, где она будет жить, находясь под арестом. Напоследок новости из жизни главы Чечни Рамзана Кадырова. Руководитель российского региона лично встретил в аэропорту Грозного чеченского спортсмена из Швеции, бойца UFC Хамзата Чимаева. Спортсмен и его брат прилетели в Чечню на бизнес-джете и были единственными пассажирами на борту. Ранее Чимаев с осложнениями переболел коронавирусом. Из-за проблем со здоровьем он даже дважды откладывал бои. В начале марта чеченский спортсмен объявил о завершении карьеры, но Кадыров предложил ему заняться восстановлением здоровья в Чечне, и Чимаев прилетел на частном самолете. До этого спортсмены из Швеции неоднократно критиковали за дружбу с Кадыровым, который внесен в санкционные списки за нарушение прав человека. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Массовая драка в ресторане «Старая крепость» в Ахалгоре 8 марта вызвала громкий политический резонанс. Некоторые грузинские СМИ и пользователи соцсетей распространили информацию, будто трех юношей грузин избили за то, что они посмели танцевать грузинские танцы, несмотря на категорический запрет начальника районного отдела культуры. Что произошло на самом деле, выяснял Мурат Гукемухов.
Вечером 8 марта ресторан «Старая крепость», обустроенный в резиденции ксанских ириставов, наполнился до отказа. Помимо завсегдатаев заведения, в ресторане гуляли российские контрактники, человек 10. Вместе с ними в зале проводили банкеты сразу несколько бюджетных организаций. Детский сад, районная больница. Кажется, кто-то еще, но главным клиентом вечера был районный отдел культуры. Многочисленные сотрудники отдела пировали за столами, составленными в один ряд почти на всю длину огромного зала. На главном торжестве присутствовали глава района Виталий Мамитов и какой-то чиновник из Тхинвала. О том, что происходило до начала драки, можно судить по сюжетам, которые участники банкета снимали на телефон и тут же рассылали знакомым. На утро после драки почти все записи удалили, но несколько все же уцелело. Вкупе с рассказами очевидцев их достаточно, чтобы восстановить события того вечера в ресторане. Представьте картину. Народу в зале битком. Пьют, закусывают, пляшут. Гости заведения уже в изрядном подпитии. Мужчины начинают заглядываться на дамы соседних столиков. Контрактник замечает подпитую блондинку, которая ведет себя фривольно по местным меркам. Он приглашает ее на танец. Блондинка не против, чтобы руки подуставшего бойца передохнули на ее экваторе. Против, как это обычно бывает, оказались местные парни. Они делают бойцу замечания. Дескать, на Кавказе так не принято. Контрактник отвечает, что коли дама не против, то и у молодых людей нет причин волноваться. На этом у блюстителей морали заканчивается и набор аргументов, и терпения. Они переходят к физическим замечаниям. Почин поддерживает значительная часть мужского населения ресторана. Дерутся даже приглашенные на банкет милиционеры. Глава района Виталий Мамитов пытается пресечь безобразие, но, как утверждают источники, досталось и ему. Самое удивительное в этой истории, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, что никто из персонала или гостей ресторана не вызвал милицию.
В этом драке присутствовали и милиционеры. И ни один не взял телефон позвонить, сообщить милицию. А вдруг это все закончилось так, что кого-то убили. Тогда что было? Когда они уже потрезвели, не ожидали такой результат, больше они не смелее. Главное, что кто кого бил, это никто не помнит. И почему били, тот вечер никто не знал. Сильно-сильно выпившие все участники этих, как женщины, как мужчины. Вот это было. Утром я задала вопрос милиции, а милиция сказала, что у нас ничего не поступило. Мы слышали, что была драка, но принят какие-то меры или начат пояснить, что случилось. Они не собирались. Такие драки у нас очень часто происходят.
Более остальных в драке пострадали зачинщики, танцоры из районного отдела культуры и контрактники. Их жизням ничто не угрожает, но, как я слышал, некоторым испортили профиль. По словам Тамары Миракашвили, менее всего она ожидала, что эта история про пьяную драку превратится в эпический сюжет. Будто начальник районного отдела культуры Осетин Бисобитаров запретил танцевать грузинские танцы. Но молодые патриоты, презрев запреты и угрозы, пустились в пляс. Тогда взбешенный начальник приказал избить прекрасных юношей. Вообще-то, говорит Тамара, в тот вечер в ресторане танцевали шелохо, а не грузинские танцы.
У нас точно запрещено грузинские танцы учить детям. Но на мероприятиях точно не запрещено. Сейчас так пишут, что вот эти защитники грузинской культуры и так далее. Это не так. Запретили точно у нас в русской школе. Еще в 2010-м грузинский язык убрали вообще. Хотя желающие были, и сегодня есть. Они спокойно, очень спокойно встретили. Единственный, кто против этого вышел публично, прямо на мероприятии День знания, это была я. И потом вообще грузинские школы закрыли. Все очень спокойно переключились, сказали, что мы и на русском можем, мы и на калинку можем учить детям. А сейчас пишут, что вот из-за вот патриотов избили. Какие патриоты? Просто сильно перепились.
По словам Тамары Мергашвили, это история про другое, про то, как прижившаяся у бюджетной кормушки публика сходит с ума от пьянства, безделия и похоти на глазах у обездоленной части населения. Это такая местная квази-аристократия, начальнички с погонами и без них, которые приспособились содержать себя и свою многочисленную родню за счет штатных расписаний в бюджетных организациях, просто выплачивают им жалования. Отдельная история, между прочим, наиболее конфликтогенная. Это фаворитки. Местные чины одаривают их ставками учителей, сантехников или кого-то еще. Дамы влиятельные могут трудоустроить, оградить от службы в армии, отправить на учебу и тому подобное. Из-за них частенько вспыхивают ссоры, нередкость драки. И, конечно, местное дворянство обожает веселье. Банкеты по случаю профессиональных и календарных праздников, приезда столичных чиновников. Это такой Версаль в исполнении деревенского любительского театра, говорит Тамара Мергашвили.
Откуда столько людей присутствовали на стол отдела культуры? У нас культура не существует. Все эти люди, участники драка, там оформлены. Вот это есть проблема. У нас ничего не работает. Где людям, молодежи, потратить свою энергию, где свои навыки обнаружить или развивать? Нету такое. Зато можно получить деньги ни за что. Если они были специалисты в каком-то направлении, у нас теперь культурная жизнь, а не это. Но отдел культуры переполнен вот бездельниками, которые единственное, что могут, выпить безумно и потом драться. Год назад я опубликовала, что как можно, что официально у нас числилось 18 танцор, кого платят зарплату отдел культуры. И работал 9 хореограф. Можно на 2 танцора один хореограф. Кроме этого, аккомпаниатор, художественный руководитель. И просто посмотрим фамилии Битаров, 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 Битаров. Не кончается. Родственники этого начальника отдела. Бесо Битарови.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мергашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Физическим противостоянием обернулось и назначение президентом Союза регби Грузии друга Иванишвили, бизнесмена Йосеба Ткемаладзе. Сторонники Ираклия Абусеридзе, который был избран главой спортивного объединения еще год назад, но получил отказ в регистрации от агентства гражданского реестра, выступили против назначения Ткемаладзе. Дошло до драки. С подробностями Серго Бригвадзе.
«Мы хотели войти без кулаков, а оттуда пошла агрессия. Я не знаю, кто конкретно это был», – рассказывал с окровавленным лицом регбист Симон Майсурадзе журналистам о произошедшем столкновении. Потасовка между неизвестными лицами, предположительно сторонниками Йосеба Ткемаладзе, и теми, кто поддерживал Иракли Абусеридзе, которого они считают легитимным президентом Союза регби, произошла на территории выставочного комплекса «Экспо Джорджия». Разные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, среди которых спортсмены, журналисты и полицейские. Впрочем, речь идет о легких травмах. В момент потасовки в ближайшем здании проходил съезд делегатов Союза. Единственная повестка дня – выборы президента объединения. Единственный кандидат – бизнесмен Йосеп Ткемаладзе. Сторонники Абусеридзе выступают категорически против его назначения, утверждая, что через Ткемаладзе власть в организации планирует получить экс-премьер Бедина Иванишвили. Первое голосование должно было пройти еще 24 февраля. Однако из-за несостоявшегося кворума выборы были отложены. Еще тогда часть спортсменов вступила в словесную перепалку с Ткемаладзе. За последние 2 недели напряжение между сторонами выросло настолько, что сегодня в МВД приняли решение мобилизовать наряды полиции, как сказано в заявлении ведомства, для поддержания общественного порядка во время проведения выборов. Некоторые СМИ насчитали около 1000 правоохранителей. Среди них был и руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, который после столкновений заявил:
«Была определенно напряженная ситуация, которую полицейским удалось разрядить. Полиция делает все для сохранения спокойной обстановки на месте. Задержанных нет».
Впрочем, многие спортсмены считают, что такое скопление полицейских указывает на желание властей предотвратить чье-либо вмешательство в процесс назначения президентом Иосе Баткемаладзе. В этом уверен и Симон Майсурадзе.
Вы видите, с каким миром пришел господин Кемаладзе и насколько легитимным президентом он становится. Это просто стыд. Я давно не видел такого скопления полицейских. Пусть лучше занимаются делом.
И действительно, повлиять на процесс сторонникам Абусыридзе не удалось. Выборы завершились победой бизнесмена Иосе Баткемаладзе.
Я поздравляю мир регби. Довольно спокойно прошел этот процесс внутри, хотя вновь выражаю беспокойство по поводу того, что происходило снаружи. Но вы же знали, что было анонсировано. То, что произошло, было ожидаемо. И вот этот день настал. Полтора года у Союза не было президента. Страсти улягутся, мы скоро перейдем к работе, чтобы также скоро вернуться на спортивный площадку и начать игру.
Кворум на повторном голосовании составлял 38 голосов. За Ткемаладзе же единогласно проголосовали 42 субъекта, участвовавших в сегодняшнем съезде. Это подкупленные люди или те, кому запуганные делегаты передали свое право голоса, утверждают сторонники Абусыридзе. Среди тех, кого угрозами заставили покинуть свою должность в пользу делегата, поддерживающего Ткемаладзе, экс-президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили. О своем уходе он сообщил вчера. «Меня заставили покинуть должность», — заявил он. Впрочем, еще месяц назад он сделал видеозапись, в которой сказал:
«Сегодня, 11 февраля 2021 года, я, президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили, заявляю, что поддерживаю Ираклия Абусыридзе во всех возможных будущих выборах. Если против моей воли меня обяжут проголосовать за какого-либо другого кандидата или сместят с занимаемой должности, это значит, что на меня или мою семью оказывали давление».
Эту запись сегодня распространили грузинские СМИ. Кто именно его запугивал, Султанишвили не говорит. Между тем, эти обвинения прокомментировали сторонники Ткемаладзе, в их числе мэр города Мартвили и член правления Союза регби Александр Григолава, который сегодня сказал:
«У меня нет никакой информации об этом. Я не верю. Вообще и про меня говорили, что я якобы оказываю на кого-то давление, обвиняли меня и в том, что я повлиял на решение агентства гражданского реестра».
Несмотря на эти заверения, Ираклий Абусыридзе продолжает настаивать на своем. Выборы эти были нелегитимными, ведь в голосовании принимали участие люди, чьи имена до сих пор ни разу не фигурировали в Союзе, говорит он.
«Это наемные люди были. Вы мне назовите хоть одного регбиста из тех, кто там был. Стыдно. Нас называли насильниками, а сам Ткемаладзе силой пытается стать президентом. Не получится это у него. И даже если он станет им, как он должен работать? Мы будем биться до тех пор, пока не победит справедливость».
В какой форме Абусыридзе и его сторонники планируют продолжить борьбу, они пока не сообщали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Международный женский день в Тбилиси и еще 10 крупных городах Грузии прошел марш тысячи родителей. Мероприятие состоялось в рамках кампании 100-дневного протеста, который последовал за трагедией, произошедшей в Кабулете в прошлом месяце, рассказывает Анастасия Славинская.
«Часто мы, девочки, ходили в гости к подруге. Ее папа с детства относился к нам как к своим детям. Но когда мы подросли, я стала чувствовать неловкость при общении с ним. Он мог попросить сесть к нему на колени и сделать с ним селфи. В это время он мог быть в трусах и прикасаться к моим бедрам. Сейчас мы перестали ходить в гости к этой подруге. Рассказывать об этом мы никому не можем. Во-первых, нам жаль его жену, да и все равно нам никто не поверит».
«Мне было 7, когда брат попытался изнасиловать меня. Я тогда и не знала, что такое секс, и не понимала, что он делал. Утром я заставила себя поверить, что это был просто сон. Но через неделю он меня изнасиловал. Он систематически делал это. Это продолжалось 5 лет. Я молчала, потому что мне было стыдно».
Мне было 15, я спала в своей комнате. Дома было застолье. Я проснулась от того, что кто-то вошел в комнату. Это был друг моего отца. Он наклонился и начал целовать меня в губы. Я оттолкнула его. Он извинился, сказал, что ошибся и вышел. Сердце стучало где-то у горла. Я не знала, как поступить. Расскажи я об этом отцу, он, наверное, не поверил бы. Этот мужчина еще не раз приходил к нам и как-то смотрел на меня. Я старалась всегда уйти из дома, когда он был там. Я так и не рассказала никому об этой истории.
Все это истории реальных людей, зачитанные сегодня актерами в ходе перформанса у правительственной канцелярии. Они просят услышать их. «Послушай меня». Именно это словосочетание написано на масках участников сегодняшней манифестации. Главный адресат их требований правительства. Первое в списке – внесение изменений в статью об изнасиловании. В частности, активистки женского движения считают, что основополагающим в ней должен быть аспект согласия. Вернее, его отсутствие, по их мнению, и должно играть главную роль в ходе рассмотрения подобных дел, а не, например, наличие физических повреждений на теле жертвы.
Моя личная цель – почему я сегодня здесь, это призвать к проведению реформ. На законодательном уровне внести изменения в статью об изнасиловании. Отсутствие согласия должно стать исходной точкой, главным аспектом. Также должно быть увеличено число соцработников и психологов, которое сегодня просто мизерное. Они не могут выполнять свои обязанности. Кроме того, мы требуем призвать к ответственности прокурора, который вел дело Нини. Его халатность фактически обрекла эту девочку на смерть.
Говорит активистка женского движения Тео Кавтарашвили, имея в виду резонансное дело, которое послужило толчком к началу 100-дневной кампании протеста. В рамках именно этой кампании прошла сегодняшняя манифестация в Тбилиси и в других крупных городах Грузии. В феврале в Кобылете 14-летняя Нини покончила с собой. 23-летнего мужчину, обвиняемого в установлении с ней полового контакта, задержали только после ее смерти, несмотря на то, что следствие было начато 2 месяцами ранее. После произошедшего был также задержан дед скончавшейся девочки. Ему были предъявлены обвинения по статьям о насилии и об угрозах в отношении внучки. Активисты женского движения, наряду с требованием о привлечении к ответственности прокурора, который вел дело Нини, считают необходимым создание специализированного департамента в прокуратуре. Департамента, который будет заниматься исключительно делами о сексуальном насилии. Как говорит еще одна активистка движения Ида Бахтуридзе, среди изменений, за которые они выступают, введение сексуального образования.
Сексуальное образование даст возможность девочкам распознать признаки сексуального насилия до того, как они могут попасть в еще большую опасность. Изнасилованию могут предшествовать различные действия, о чем и мы не могли знать. Думать, что мы сами виноваты, бежать и скрывать это. Мы должны им сказать, что им не следует скрывать это, что они должны сказать об этом. Нужно осознать, что именно подразумевается под этим образованием. Это не секс-пропаганда, это сексуальное образование, призванное защитить девочек от насилия.
Говорит Ида Бахтуридзе. Марш «Тысячи родителей» прошел в 11 городах страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему о правах женщин в Абхазии, гендерном равенстве, домашнем насилии, участии женщин в политике самопровозглашенной республики. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Анаит Гагарян рассказала председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, общественный деятель Нателла Акаба.
Нателла Нуревна, давайте поговорим о правах женщины в Абхазии. Вот как вы оцениваете ситуацию с правами женщин в Абхазии?
Я считаю, что эта проблема такая очень острая, особенно для нашей организации, Ассоциации женщин Абхазии, которая ставит как раз своей главной целью это продвижение гендерного равенства. К сожалению, нам пока еще до этого очень далеко. Я считаю, что главная причина в том, что вот эти гендерные стереотипы, патриархальные традиции, они у нас все еще превалируют. И я считаю, что одна из главных причин этого в том, что Абхазия все-таки это изолированная страна и частично признанная, поэтому она не считает нужным следовать вот этим международным стандартам в области гендерного равенства. Это создает проблемы для нас.
Какие проблемы вы бы отметили прежде всего именно касаемо прав женщин Абхазии?
Мы все видим, как мало женщин у нас на уровне принятия решений. отношения. И то, что в парламенте все меньше и меньше женщин, и в последних двух созывах всего по одной женщине среди 35 депутатов, но это, я считаю, не украшает нашу страну. Надо с этим что-то делать, конечно. Я думаю, что еще проблема в том, что у нас вообще полностью отсутствует гендерное образование, то, что во многих таких передовых странах уже есть. И кроме того, у нас само понятие гендер люди абсолютно как-то не так понимают, неадекватно. Они в этом видят что-то такое негативное. И даже слово феминистка тоже не очень у нас популярно. Так что надо менять вот эти гендерные стереотипы, основанные на том, что женщина — это прежде всего мать, хозяйка, жена, что она должна заботиться о своей семье. Вот это главное. Но на самом деле это не мешает тому, чтобы женщина участвовала в политической жизни.
Ассоциация женщин Абхазии была и является, да, инициатором принятия закона о домашнем насилии. Как вы считаете, да, вот есть ли предпосылки для его принятия сегодня?
К сожалению, пока вот я не вижу таких предпосылок, потому что пока у нас не очень что-то меняется в общественном сознании. Как я говорила, вот эти гендерные стереотипы, они превалируют. И я считаю, что самое проблемное то, что люди не признают, многие люди не признают наличие этой проблемы в нашей стране. Мы как-то с депутатами встречались и предлагали им рассмотреть законопроект о домашнем насилии, и большинство из них сказали, что такая проблема у нас вообще не существует, что это в абхазской культуре не принято, чтобы там муж избивал свою жену. Но, к сожалению, мы знаем, что это имеет место.
Как вы думаете, может быть, это еще и связано с тем, что женщины, не все, но большинство, может быть, не знают свои права и не могут бороться против насилия, нарушения своих прав? Как вы считаете?
К сожалению, есть такая проблема тоже, хотя вот у нас в нашей организации работает общественная приемная, и туда приходят часто женщины, которые подвергаются домашнему насилию, но не все женщины готовы приходить и кому-то обращаться по этому поводу. Очень многие женщины скрывают такие факты того, что у них в семье вот происходят какие-то насильственные такие акции, когда муж избивает жену, детей, и они об этом, как правило, многие не говорят. Так что надо менять вот это вот представление о том, что семья — это такой закрытый социальный институт, и не надо никому рассказывать о том, что происходит в семье. На самом деле домашнее насилие оказывает очень вредное воздействие как на женщин, так и на детей. Дети, которые растут в такой семье, они могут потом тоже у себя в семье использовать домашнее насилие. Так что с этим надо бороться очень активно. Но мы будем продолжать, конечно, что-то вот менять в сознании людей, но это очень сложно, потому что надо признать, что очень мало таких международных женских организаций, которые бы работали с абхазскими НПО. И это очень большое препятствие для нашей деятельности.
То есть это связано как-то с тем, что Абхазия частично признана, как вы думаете?
Конечно. То, что Абхазия частично признана и находится в изоляции, она не имеет права голоса в каких-то международных организациях, и очень многие международные организации нас просто игнорируют. Мы пытались продвигать резолюцию Совета Безопасности ООН 1325, которая могла бы способствовать активизации роли женщин. Но, к сожалению, наши депутаты сказали, Организация Объединенных Наций нас не признает, и мы не собираемся принимать такую резолюцию.
Как вы думаете, что могло бы помочь усилить роль женщин в абхазском обществе, в политике в частности?
Для этого очень важно, чтобы женщины объединили свои усилия. Но мы сейчас очень хорошо сотрудничаем с несколькими абхазскими неправительственными организациями, но, к сожалению, их очень мало. Вообще женских организаций в Абхазии крайне мало, но вот это вот связано с тем, что, о чем я говорила, что очень мало международных таких доноров, которые бы поддерживали деятельность женских НПО. А вы же понимаете, что без наличия финансовых средств очень мало что можно сделать. Так что нам надо объединить усилия, и очень важно, чтобы женщины, которые попадают во власть, хотя их и мало, но все-таки они там есть, чтобы это были гендерно чувствительные женщины. Скоро состоятся выборы в местное самоуправление, и нам очень важно поддерживать женщин, но не всяких женщин, а только вот женщин, которые обладают вот этим чувством женской солидарности и которые, придя во власть, могут оказывать такую поддержку другим женщинам.
Как вы думаете, на этих выборах предстоящих будет интерес женщины к выборам местного органа самоуправления?
Да, будут, но не так уж много, потому что у нас в стране местное самоуправление пока находится на очень низком уровне. Я вот считаю, что очень мало полномочий вот этих районных и городских собраний. Надо что-то менять, и то, что глав администрации районов назначает президент, мне кажется, это неправильно. Нам надо менять вот эту всю систему избирательную, и чтобы люди сами могли избирать глав администрации. Но для этого нужно, конечно, чтобы выборы проходили в рамках закона.
В конце, может быть, вы хотели бы обратиться к мужчинам или вообще ко всему нашему обществу?
Конечно, мы бы очень хотели, чтобы среди мужчин появилось больше гендерной чувствительности. На сегодняшний день они есть, но их мало, конечно. И во власти тоже очень мало таких гендерно чувствительных. Если бы они были, то они бы поспособствовали тому, чтобы голос женщин был в Абхазии как-то более услышан. Но мы будем продолжать работать. И мне кажется, очень важно то, что среди молодых женщин, среди студентов есть очень такие активные, с лидерскими качествами, которые смогут потом, когда уже они достигнут совершеннолетия и смогут участвовать в каких-то избирательных процессах, мне кажется, вот они будут более активными. И надо будет нам, конечно, всячески их поддерживать. Мы проводим тренинги по женскому лидерству, и они с большим удовольствием в этом участвуют.
Это была Нателла Акаба, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии. С ней беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Боятся ли жители Грузии общения в социальных сетях? Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе попросил жителей Тбилиси поделиться своим опытом. Рубрика «Голоса».
Были ли у вас проблемы из-за публикации или комментариев в социальных сетях?
Я вообще стараюсь не оставлять никаких комментариев в соцсетях. Если подобное происходит, то это споры, в которых я участвую только со своими хорошими друзьями или с подписчиками, которых я знаю лично. Я не буду оставлять ни позитивных, ни тем более негативных комментариев под публикациями незнакомых мне людей и не буду упоминать их в своих публикациях, какими бы они ни были. Мы все же живем в Грузии, и любой негативный разговор в соцсетях может привести к последствиям в реальной жизни. В общем, я не из тех, кто будет критиковать незнакомых мне людей. Соответственно, никаких проблем из-за моего поведения в соцсетях у меня не возникало.
То, что происходит в грузинском сегменте социальных сетей, действительно настораживает. Очень много негатива. Года два назад я оставила комментарий в одной из групп. Пост, под которым я оставила комментарий, касался Абхазии. Я не оставляла какого-то негативного комментария, просто зафиксировала свою позицию. Так вот, тут посыпались такие ответки. Не только со стороны женщин, там были какие-то немного оскорбительные комментарии со стороны мужчин. То есть люди хотели оскорбить, они хотели, скажем так, продолжения. Я, конечно же, отвечать не стала, потому что я не хочу играть по их правилам.
Не сталкивался в сети с негативом, так как сам небольшой фанат комментировать или язвить. Но я мне предпочитаю оставлять при себе, а не выкладывать его в сети.
Вообще я не пишу негативные комментарии под публикациями просто потому, что мне лень это делать. Было несколько раз, когда я сама публиковала негативный пост, однако никакой реакции за этим не последовало. А если бы и последовало, я бы не обратила на это внимания. Что касается истории с Берой, с большой вероятностью все это правда. У него достаточно денег, чтобы отдавать приказы кому угодно. Да и отец его у нас воспринимается как диктатор. МВД в его руках, как и СГБ. Мне противно на такое поведение. Неужели у них нет других дел? Вместо того, чтобы помогать своему народу, они охотятся за детьми.
Честно говоря, такое бывало, когда и я вел себя агрессивно в социальных сетях, но, конечно, я никогда не переходил на угрозы расправой. Комментарии всегда оставались лишь словами, но мне угрожали, было такое, и все же свои угрозы никто не претворял в жизнь. Поэтому проблем у меня в жизни из-за общения в соцсетях никогда не было. То, что сейчас происходит, весь этот скандал с Берой, для меня неприемлемо. Все причастные к этому скандалу должны быть наказаны, чтобы для других был пример.
Я знаю, конечно, такие факты, когда в социальных сетях распространяется какая-то негативная информация или какие-то высказывания, комментарии и так далее. Лично я с подобным не сталкивалась. Есть такая категория людей, которым очень даже нравится представлять все это в нехорошем, так сказать, свете. Лично меня это никогда не касалось.
Я однажды оставил негативный комментарий на страничке одной компании. Речь шла о непрофессиональном обслуживании. Считаю, что такие комментарии необходимы, чтобы в будущем ситуация не повторялась. Никаких проблем от таких комментариев у меня никогда не было. Я никогда не ругался и не дрался из-за чьих-то публикаций. И я не понимаю, почему люди так злятся друг на друга.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.